вы говорите мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 10 марта, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, это прямой эфир. Следовательно, мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и на голосование, ставим одну тему. Сначала пробки. Понедельник, пробок почти нет в городе. Прямо сейчас 2 балла, нам обещают 3 балла к 6 вечера и 4 балла к 7 вечера. Обращаем внимание на то, что на Новом Арбате в центр проблемы есть, соответственно, есть небольшие проблемы на Садовом кольце в том же районе, в районе метро Смоленская. Еще обращаем внимание на то, что, как я понимаю, на третьем кольце в Лефортовском тоннеле проблемы как-то рассосались, и на шоссе энтузиастов, кстати сказать, тоже нормальное движение без существенных затруднений. Есть проблемы на ТТК в районе Савеловской эстакады и есть проблемы на внутреннем ТТК перед Ленинградским проспектом. В целом, напомню, в городе двухбальные пробки. Внешний ТТК и пересечение с Кутузовским проспектом. Там тоже что-то, проблемы какие-то есть. Имейте это в виду. В целом, город едет довольно спокойно. 4 балла – это максимум, который нам обещают на 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Россия координируется с США по сирийскому вопросу. Это заявление не Бензи. Инфекционист Минздрава говорит о том, что в России наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это все с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Что здесь из срочных сообщений? Международная федерация фехтования разрешила только что российским юниорам участвовать в командных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом со ссылкой на релиз федерации пишет в эти минуты агентство РИА Новости. А мы сегодня будем говорить про ядерное оружие. Потому что параллельно, значит, Трамп собирается разговаривать с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о том, как то ли отказываться от ядерного оружия, то ли резко уменьшать количество ядерного оружия, по крайней мере, у этих стран. Параллельно разбираются по-прежнему с тем, что как-то не очень хорошо, что на ядерном направлении есть у Северной Кореи или, к примеру, у Ирана. А еще есть сообщение, это было вот на прошлой неделе, например, Германия. Или кто-то в Германии делает заявление о том, что Германия должна быть обладателем ядерного оружия. На Украине то же самое говорят, были и другие сообщения на этот счет. Итак, какая-то многовекторная история. Те, у кого есть ядерное оружие, вроде говорят о том, что надо бы как-то ограничивать себя в этом. Те, у кого нет ядерного оружия, говорят, что они этого ядерного оружия хотят. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы хотим спросить вас, что вы думаете вот, в условиях этой многовекторности развития ситуации. Что будет? Будет отказ от ядерного оружия, первый вариант. Второй вариант. Будет расширение ядерного клуба. То есть больше стран будет с ядерным оружием в результате. Никаких изменений не будет. Это третий вариант ответа. Почти 200 человек уже проголосовали. Через 50 минут будем подводить итоги этого голосования. Теперь в нашей студии гости. Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Евгений Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Яронасян, доцент финансового университета при правительстве России, военный эксперт. Владимир Максимович, добрый день.
Добрый день.
СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Традиционно звонки по телефону у нас во второй части программы. Сначала я хотел бы спросить по поводу этой истории с предложениями Трампа. Как вы понимаете, что, собственно, он предлагает России и Китаю? Евгений Семибратов.
Естественно, Трамп говорит о том, что необходимо сокращать количество ядерного оружия. Но сразу первый вопрос, который у меня всплывает лично, да и, честно говоря, этот же вопрос всплывает у наших китайских товарищей. А почему мы, то есть они, имеется в виду китайские товарищи, должны его сокращать, когда в настоящий момент в мире существуют две основные ядерные сверхдержавы, исходя из количества имеющихся на вооружении ядерных боеголовок, и некоторые страны, у которых в лучшем случае имеется там сотни, несколько сотен ядерных боеголовок, к которым Китай, естественно, тоже относится, точно так же, как и страны Европейского Союза, та же самая Великобритания или Франция. А еще некоторые страны, которые говорят, что у нас нет ядерного оружия, но если надо будет его применить, мы его обязательно применим. И появление Китая в этой конструкции, с моей точки зрения, выглядит несколько нелогичной историей. Что касается России и США, то это традиционная вещь, которая берет свои корни еще в 60-х годах, первые годы разрядки между США и Советским Союзом, когда впервые заговорили о том, что бесконтрольный рост ядерного оружия в мире может привести лишь к одному – Третьей мировой войне, которая закончится уничтожением цивилизации. И с тех пор уже на протяжении 50-60 лет СССР и Россия, как правопреемник СССР с одной стороны и США с другой стороны, предпринимают меры для ограничения тех или иных функций, скажем так, связанных с ядерным оружием. Нужно ли его сокращать? Ну, с точки зрения там, мира и всего прекрасного, естественно, нужно. Но здесь нужно понимать, что у каждой из сторон есть свои интересы. Потому что в нынешней ситуации мы видим то, что ядерное оружие является одним из важнейших, ключевых компонентов по обеспечению национальной безопасности России. Поэтому бесконтрольно...
Смотрите, вы так четко сказали. А для других стран это не так работает? Вы сказали, это для России.
Слушайте, ну мы же сейчас смотрим с точки зрения интересов России. Мы смотрим на Россию как одну из сверхдержав, которая определяет, должна определять формирующийся мировой порядок. И в конце концов Россия как страна, которая является постоянным членом в Совете Безопасности ООН.
То есть, возвращаемся. У Трампа это такая, скорее, идея, как тут... Не буду цитировать 639-го. В общем, короче говоря, Трамп не ради смысла, а ради эффекта это предлагает.
Ради хайпа в какой-то степени.
Вот, хорошо. Тут 639-го не стал цитировать про балабольство, он пишет.
Давайте
Трампа.
Давайте скажем то, что Трамп еще на самом деле спит и видит, как мне представляется, о Нобелевской премии мира. И, в принципе, активно
подождите,
работает.
А вы не 639-й?
Нет, я не 639-й.
Странно, потому
я
что
по-другому выразился бы.
Хорошо, он как раз тоже пишет, что это Трамп просто так Нобелевскую премию мира хочет. Значит, смысла вы не видите. Хорошо. Владимир Яронасян, как вы объясните то, что предлагает Трамп?
Я сны Трампа, к сожалению, не могу никак увидеть и каким-то образом интерпретировать. Поэтому здесь я все-таки пошел бы в утилитарном смысле практицизма и его, по большому счету, действия, которые направлены на лоббирование интересов собственного ВПК. То есть этот человек, по большому счету, человек сделки, человек бизнеса, и поэтому он прежде всего, перед тем, как озвучить вот эту историю, связанную с сокращением арсеналов стратегического, тактического ядерного оружия, он, по большому счету, общался, с своими спонсорами, а именно General Dynamics Electric Boat, это производители стратегических лодок, где размещается Трейден-2, вот эти ракеты баллистические, межконтинентальные. Он общался с Маском, который претендует на распил бюджета на свой SpaceX и на Гренландию. Есть определенные задачи, которые требуют огромного финансирования, и по большому счету, скорее всего, это... Предположение абсолютно, да, то есть, скорее всего, они все очень четко и скрупулезно посчитали и подумали, что сейчас есть вариант построить ледокол и дать портфель заказов компании General Dynamics, где-то Lockheed Martin, после того, как в Европе там заговорили о том, что откажутся от F-35 Lightning. Ну и пошли темы, связанные с просчетом портфеля заказов. Это говорит о том, что наращивание ядерного арсенала в период конвенциональных войн, значит, сегодняшнего дня, которые показали сетицентрические подходы и, значит, космическую гонку, да, здесь они посчитали, что сейчас лучше отдать деньги на SpaceX и на General Dynamics Electric Boat, нежели на наращивание ядерного вооружения. Вот так. Вот такая вот у меня трактовка событий.
То есть, так как нам невыгодно наращивать ядерное вооружение, мы предлагаем его сократить.
Я так думаю, да.
Хорошо, а как вы объясняете присутствие третьей стороны Китая?
А это притянутая за уши история. Пол стран ядерных, он не будет расширяться, в любом случае не позволят на такие ядерные державы, как Соединенные Штаты и Россия, расширить пол ядерных стран. Не позволят.
А как Соединенные Штаты или Россия могут помешать?
Да, два варианта есть, экономический и военный.
Ну как?
Ну как,
бомбу вот, например, бросят, что ли?
Ну, не обязательно бомбу бросить, а просто есть варианты асимметрии, есть варианты уничтожения секретных, значит, производительных мощностей, которые, собственно, центрифуг и всего остального.
Просто понимаете, ведь ядерный клуб расширялся еще и при Советском Союзе, да, и при Соединенных Штатах Америки, то есть тогда, да, США, Индия, и Советский, да, Союз...
Индия. Пакистан.
То есть тогда они не смогли что-то противопоставить, а теперь смогут?
А теперь, если будет совместная координация, вы сегодня упомянули о сирийском, значит, пакете вот отношений по Латакии после геноцида, значит, алавитов и христиан, и даже друзов, мы видим, что есть точки соприкосновения. Это не сепаратная сделка против Китая, но есть определенные театры военных действий, где идет очевидная такая политика, такая совместных усилий для разрешения проблем. Поэтому этот момент по поводу расширения ядерного пула, либо его нерасширения, нераспространения ядерного оружия, Соединенные Штаты с Россией в данный момент могут очень успешно и эффективно решать вместе.
Хорошо. Это Владимир Гиранасян, доцент финансового университета при правительстве России и военный эксперт. Мы продолжаем. Евгений Семибратов, теперь с вами. Скажите, вот вы говорите, важно, чтобы, и ведь это действительно так, важно, чтобы, к примеру, у России ядерное оружие было. Но ведь кто-то из наших слушателей уже написал, тут достаточно одной ракеты, так-то, по-хорошему. То есть ведь можно сокращать.
Ну, давайте, чтобы нашим слушателям было более понятно, я немножко сутрирую. У одной ракеты будет только одно полетное задание, а уничтожение одной потенциальной точки потенциального противника не приведет к его уничтожению, и, соответственно, сама концепция защиты наших национальных интересов не будет выполнена. Соответственно, размер нашего ядерного, стратегического ядерного потенциала определяется, исходя, первое, из объективных потребностей, которые формулируются Министерством обороны.
То есть лишнего там которые, нет?
Я полагаю, что нет. И второй важный момент, он также ограничивается уже взятыми на себя международными обязательствами.
Но сокращения,
я напомню,
были.
Естественно, сокращения были в рамках тех же самых договоров о СНВ. СНВ 1, 2, 3, пока еще действует у нас СНВ 3, который в 2010 году был подписан в Праге, и пока он действует до 2026 года. Кстати, вот интересный момент. Будет ли инициатива со стороны нынешней американской администрации о продлении СНВ-3 после 2026 года, потому что я напомню, что в 2020 году именно администрация Трампа в своей первой каденции отказалась продлевать СНВ-3, и это решение стало одним из первых, которое было принято уже администрацией Байдена сразу же после их прихода в Белый дом в январе, там, феврале 2021 продлили, года. Да, до 26 года, на 5 лет продлили, да. Поэтому посмотрим, продлят ли сейчас или нет, потому что этот договор сейчас, по большому счету, остается чуть ли не последним юридическим основанием, которое сдерживает непропорциональный рост ядерных потенциалов России и США, потому что технически обеспечить производство современного ядерного вооружения на данный момент способны лишь три страны. Это мы, США, ну и давайте добавим в этот список Китая, потому что по сравнению с ядерными программами тех же самых Франции или Великобритании, чей ядерный потенциал на самом деле по объему сопоставим, наверное, с китайским, но он технологически находится где-то на уровне 70-80-х годов, и появился он в свое время только из-за событий, связанных с холодной войной, когда американцы пытались перегнать социалистический блок по количеству ядерного вооружения. Но сейчас конъюнктура у нас сложилась принципиально другая. И на самом деле американцы не сильно заинтересованы, с моей точки зрения, в том, чтобы ядерный потенциал их, по крайней мере, пока еще европейских союзников по НАТО развивался, увеличивался. Но они прекрасно понимают, что они...
Не заинтересованы,
скорее, да. Они прекрасно понимают, что они на самом деле не способны повлиять на развитие ядерного потенциала Франции и Великобритании. И здесь очень интересная инициатива Макрона, который заявил о том, что французское ядерное оружие нужно сделать общеевропейским и повесить финансирование, связанное с его перевооружением,
да,
и переходом на новый технологический этап. На европейских партнеров, но, как говорится, дураков, желающих на этот хомут попасть,
не нашлось. Это мы отдельно обсудим, как раз тогда, когда заговорим о том, что хочет Макрон, что хотят в Германии, хотя Мерц сегодня уже говорила о том, что там обсуждения возможны, но вряд ли мы претендуем на ядерное оружие. Ну, так я понял, во всяком случае. Владимир Иронасян, вот это то, что называется ядерный потенциал, для Российской Федерации или для Соединенных Штатов Америки? То есть там уже вот ровно столько, сколько нужно. Не получится уменьшить.
Ядерный потенциал или ядерная триада российская, понятно, из чего состоит. Это не только наземные платформы. Это и ракетоносцы подводные наши с нашими булавами, которые бьют на 9300 километров. Это и наши стратегические бомбардировщики. В любом случае Россия будет исходить из потребностей и номенклатуры, и количества вооружений, только исходя из собственной национальной стратегии, которая направлена на обеспечение безопасности и оккупирование экзистенциальных угроз. Поэтому в этой связи тот факт, что мы имеем гиперзвук, и этот гиперзвук применяется успешно, и мы используем свое целеуказание ни в коей мере, никаким образом независимо от других стран, ни от Бейду, ни от навигационной системы американской. У нас своя навигация, у нас свое аутентичное производство. Поэтому эта сделка, о которой сейчас говорит Трамп, она прежде всего направлена на его ВПК. Еще раз хочу подчеркнуть, эта сделка направлена на то, что он работает в этом направлении. Он говорит своим спонсорам, это его главная задача, что он отрабатывает их задачу. То же самое он говорит нефтепромышленному, нефтегазовому сектору в Техасе. Он говорит, я уберу картели, потому что это его спонсоры. Точно так же он говорит флоридской диаспоре Гусанас, когда он говорит, что я ликвидирую господина Трюдо, потому что его папа Пьер Трюдо дружил с Кастро, и Кастро его хоронил в Оттаве. И он отрабатывает задачи своих спонсоров, и флоридская диаспора, и нефтегазовый сектор Техаса.
Ну, подождите, а вы уже не первый раз об этом говорите, да. А те, кто делает ядерное оружие, не его спонсор.
Это тоже его спонсор.
Ну вот.
Вот именно. Он отрабатывает задачу, я никак себе не противоречу, он отрабатывает задачу своих спонсоров, он работает на них, прежде всего.
То есть, подождите, их интерес. Он предлагает сокращать то, что его спонсоры делают и на чем зарабатывают.
Потому что его спонсоры больше заработают на том, что построят ледокольный флот США. Потому что его спонсоры гораздо больше заработают на SpaceX, направляя спутники в небо. То есть портфель заказов, он же не только с обеспечения ядерного потенциала.
Хорошо, но вот 639-й вашу логику тоже не может понять, он пишет, но тогда решение Трампа о прекращении помощи Украины работает против его спонсоров, против ВПК,
за.
Которые на кредит производили себе новое оружие.
Окей, значит, Украина это неплатежеспособное государство, которое не платит. Понимаете, да? А он продает вооружение платежеспособным странам а-ля Саудовская Аравия или отрабатывает задачи самого крупного лобби израильского, когда он дает, так сказать, оружие Израилю.
Вот. Хорошо, это Владимир Иронасян, Евгений Семибратов. А теперь давайте вернемся к Макрону и зонтикам. Значит, перспективы, ну вот, во-первых, откуда берутся разговоры в Польше или, к примеру, в Германии о том, что они бы хотели... Или они думают об этом? Никто ведь не говорит о том, что они с завтрашнего дня будут обладателями ядерного оружия. Но разговоры эти пошли. Потом, или в то же время, был Макрон. Как это все понимать?
Ну, скажем так, как показывает история последних лет, каждая уважающая себя, ну, в кавычках уважающая, европейская страна в той или иной степени мечтает получить ядерное оружие. Что касается Германии. На территории Германии еще со времен Холодной войны находится американское ядерное оружие. И фактически я бы не сказал бы, что у немецкого правительства, у немецких военных нет инструментов по принятию тех или иных решений относительно его использования. Понятно, это американское ядерное оружие, оно тактическое, не стратегическое, но тем не менее. То есть к вопросу, является ли Германия ядерной державой, ну, он риторический. То же самое мы можем сказать и про Турцию, и про Италию, и про некоторые другие страны Европы. Что касается Польши, ну, давайте польскую карту побьем белорусской. Потому что Польша нас последние лет 10, наверное, пугает тем, что они вот-вот...
Нет, просто в этой логике, раз уж вы сами заговорили про Белоруссию, в этой логике, значит, мы получаем расширение ядерного клуба за счет Беларуси. И тогда понятно, что дальше пойдет Польша.
Ну, знаете, ну, во-первых, то, что Беларусь фактически стала членом ядерного клуба, это скорее убирает перспективу того, что в этот клуб войдет Польша, потому что непосредственное соприкосновение двух ядерных держав – это уже непосредственная угроза не только европейской, но и глобальной безопасности. Это, во-первых, потому что мы здесь сработали на опережение. Что касается Беларуси, в принципе, наши власти белорусские не скрывают то, что условная красная кнопка, скажем так, некоторые функции красной кнопки есть и у Минска, поэтому, да, это ядерное оружие, оно российское. Да, западные СМИ в честь того, что мы разместили наше ядерное оружие на территории Беларуси, успели нас обвинить в нарушении договора об нераспространении ядерного оружия еще 70-го года, то есть это еще прям холодная война, но тем не менее. Та риторика, которую задают наши соседи по европейскому континенту, те мысли, которые мы слышим из Европы, приводят нас в ту реальность, когда размещение российского ядерного оружия на территории Республики Беларусь является необходимым компонентом для обеспечения нашей национальной безопасности. Ибо российское ядерное оружие на территории Беларуси – это гарантия того, что завтра американское или уже, наверное, в контексте последних событий французское не появится на территории Польши, Германии не будет всерьез думать.
Румыния, нет, подождите, тут вам 639-й пишет, уж я так разделяю. 639-й
активен очень.
Здесь у нас многие активные слушатели. Так вот, он пишет вещь очевидную. У Соединенных Штатов Америки и России есть общая граница, если что. Ну, то есть, между ядерными державами бывают общие границы, и в этом смысле непонятно, почему вы говорите, что Польша никогда не может в этом смысле быть ядерной державой.
Я, честно говоря, исключительно рад за 639-го, то, что он хорошо знает географию, хорошо знает, где находится Берингов пролив. Да, но опять-таки, с точки зрения стратегической инфраструктуры, ну, давайте положим руку на сердце. Где находится основной российский экономический, политический потенциал? На европейской части страны. Естественно, мы защищаем именно эту часть страны в первую очередь.
Хорошо. Владимир Ероносян, у нас полторы минуты до перерыва, до новостей. А вы что скажете по поводу всех этих немецких, польских заявлений и по поводу того, что говорил Макрон?
Что касается Макрона, у него 4 подводные лодки «Триумфан» с ракетами, которые намного меньше по радиусу боевого применения, поэтому... Но опасаться России, то, что французское оружие окажется в Польше, я бы не стал. Там есть элемент про Соединенных Штатов, да, он есть. Бомбы есть в Германии, мой коллега об этом упомянул. Они могут быть адаптированы с истребительной авиацией, которая может на польских аэродромах базироваться. Это значит, что ответ на наше действие по поводу размещения ВТРК «Искандер» на территории Беларуси, это было адекватное решение. Оно было принято правильно. Одна такая ракета может уничтожить любое элемент ПРО в любом, значит, на территории Польши, Германии или любой страны, которая будет нам угрожать.
Поэтому... И все-таки, когда в Польше или Германии говорят об этом, говорят явно громче, чем прежде, разве это не повышает шансы, что этого самого оружия там будет больше?
Ну, при Трампе у них шансов нет, что там окажется американское ядерное оружие.
Я так считаю. Только американское ядерное оружие. Своего
Польша,
них...
я имею в виду.
Ну да.
Своего Польши? Там есть программа «Титан», там есть собственные проекты. Собственные проекты с производством каких-то танков, которые не удались, да? Там есть разбазаривание бюджета и лишение себя танкового парка, но там нет ядерных, даже шансов создать собственное ядерное оружие.
Владимир Ероносян, да, доцент финансового университета при правительстве России, военный эксперт. Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. А мы продолжаем, сейчас будут новости, но голосование продолжается. В Европе заговорили о необходимости собственного ядерного оружия на фоне призыва Дональда Трампа отказаться от него, призывов в сторону России, к примеру, Китая и Соединенных Штатов. Чего, на ваш взгляд, стоит ожидать? Отказа от ядерного оружия, расширения ядерного клуба или никаких изменений? Вот три варианта ответа. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим и мы.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы сегодня про ядерное оружие в рамках программы «Своя правда», точнее, про сужение или, наоборот, расширение ядерного клуба. Это первая тема, это тема, которую мы обсуждаем в этом часе. Параллельно следим за новостями. Вот заявление Володина, несмотря на все сообщения, Государственная Дума уже 18 марта в первом чтении собирается рассматривать законопроект о защите людей от нападений бездомных животных. Еще курс юаня на московской бирже впервые с 27 февраля, как тут сказано, опустился ниже 12 рублей. И еще давайте посмотрим, что у нас на ленте агентства РИА Новости. Севастопольца, который пытался по заданию Киева подорвать офицера Черноморского флота, Южный окружной суд приговорил к 17 годам лишения свободы. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на управление ФСБ в Крыму. Еще пробки у нас вместо 2 баллов уже 3 балла. Максимум нам обещают к 7 вечера 4-бальные пробки. Стандартная история. Пробки, если и собираются в городе, то это Третье кольцо на севере от Беговой до проспекта Мира. И наоборот, это наверняка, да, так и есть. Внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе в районе Путилково. Ну и вот еще, может быть, перед Варшавкой внешний МКАД останавливается. Да, действительно, здесь есть проблемы. Порядочная пробка уже набирается от Профсоюзной до Варшавки. Соответственно, в целом в город-то более-менее свободно едет. Пока 3-бальные пробки. Теперь по поводу ядерного оружия. У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» голосование идет довольно активно, но у вас еще есть 21 примерно минута для того, чтобы в нем принять участие. В Европе говорят о необходимости собственного ядерного оружия. В Штатах президент Трамп говорит о том, что надо бы, чтобы отказывались основные, во всяком случае, страны. Он прежде всего говорит про Россию, США и Китай. Надо, чтобы как-то отказывались от ядерного оружия или сокращали количество ядерных боеголовок. На ваш взгляд, чем это все закончится? Тем, что, правда, человечество начнет отказываться от ядерного оружия, тем, что, наоборот, будет расширяться ядерный клуб, и тем, что ничего в итоге не произойдет, ну, потому что есть сильные игроки. Об этом мы уже в первой части программы говорили. Они приложат все усилия, чтобы никаких изменений в этом смысле не было. Владимир Геронасян с нами, он доцент финансового университета при правительстве России, военный эксперт. Евгений Семибратов, он заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. В этой части программы вы уже по телефону можете к нам присоединяться, а пока сообщение на наших слушателей. Тут много на самом деле, примерно вот так. Верить нельзя в этом мире никому. Сегодня он подписал, а завтра вышел, схватит по граблям бегать. Так и что тогда делать вот в этой ситуации? Если в этом мире никому нельзя верить, значит, нам тоже верить нельзя, и в ситуации, когда никто никому не верит, что будет? Давайте, Евгений Семибратов, а если правда никто никому не верит, то чем это все закончится с точки зрения ядерного оружия?
Ну, мне кажется, это вполне нормальная история для дипломатии, когда никто никому не верит, но все-таки это не означает то, что
но это людям... Подождите, но в дипломатии бывают договоренности, а если ты вообще не веришь, то договоренностей не будет. Нет, никаких?
Есть хорошее русское выражение «доверяй, но проверяй», потому что когда в 90-х годах мы в рамках двусторонних отношений с США, в рамках общего процесса разоружения в Европе уничтожали свои новейшие виды вооружений, да, в том числе ядерного, американцы их консервировали. И таким образом, если мы все-таки подходим к некому новому глобальному соглашению, на что в какой-то степени намекает Трамп, то, соответственно, должны быть и выработаны эффективные инструменты контроля, чтобы мы видели, что делают американцы, что делают европейцы, ну и в то же время тоже для наших, ну, в таком случае, партнеров, открытыми.
Вы говорите о довольно широкой системе договоренностей. Вот, допустим, американцы, русские и китайцы должны знать, что делают европейцы. Но чем больше участников, тем меньше вероятность договоренности.
Ну, это действительно так. Поэтому я рискну предположить, что Трамп сейчас и пытается сократить число участников договоренностей до 3 столиц, до Вашингтона, Москвы и Пекина, понимая недоговороспособность нынешней Европы. Но все-таки, извините, мы находимся на одном континенте с этой Европой, и, соответственно, любые аспекты, связанные с ростом милитаризма в Старом Свете, непосредственно влияют на нашу национальную безопасность. От этого мы никуда не убежим. Американцы за океаном, а китайцы вообще на другом конце.
Это понятно, но Европа готова к тому, что ее судьбу, по сути, будут решать другие?
Европа давно готова к тому, что ее судьбу будут решать другие, но она не готова к тому, чтобы ее судьбу решал Трамп вместе с нами и с китайцами.
Евгений Семибратов, Владимир Еронасян, что скажете вы?
Европа неоднородна, скажу это, все понимают. Сейчас есть определенные мейнстримы, которые, собственно, в лицах Это не только Орбан и Роберт Фицо, там пережившие покушение в мае прошлого года. Это и те партии, которые сейчас финансируются там за кулисным Маском. Это и люди в Британии, которые буквально могут свое слово сказать. Это и АДГ, которые в Саксонии, в Тюрингии победили там буквально там.
Владимир,
это и
другие... ГДР, во всей бывшей ГДР да, да, они
да.
победили.
Это правда, да.
Ну, то есть речь идет о том, что они потихонечку, постепенно и целенаправленно разваливают так, конкурента, который попытается, конечно, брыкаться и милитаризировать свою экономику и свой ВПК обеспечить портфелем заказом через деньги Еврокомиссии. Я сейчас про Макрона как раз таки говорю. Это и Армин Папи, Папергер из Rain Metal, который скупает производственные мощности в Испании и пытается нарастить производство снарядов 155-миллиметрового калибра до 450 тысяч в год. Это и Макрон, который пытается лоббировать интересы Наваль Групп. Но мы помним ситуацию с дизель-электрическими подводными лодками. Франция лишилась заказа именно из-за Америки. Америка запросто смогла эти 62 миллиарда евро увести от французов. Поэтому у Трампа такие рычаги и такое качество вооружения, с которым французское вооружение в любом случае, несмотря на абсолютно полный объем и полный спектр и весь цикл, да, французы могут все производить, от гаубиц до снарядов.
Нет, подождите, а подчиняться что, они будут, что ли, если, к примеру...
Деньги. В этой связи решающий фактор – это деньги. То есть, если Еврокомиссия платит за вооружение в определенной номенклатуре, то Трамп, вернее, Макрон, он, Эммануэль, может обеспечить заказами какие-то свои компании. Но дело в том, что там коррупция зашкаливает. Например, вот эта ракета, которая адаптирована с «Миражом», она называется «Скелп». Ну, это аналог «Штурмшеду». Она раньше стоила 800 тысяч евро, а сейчас у Макрона она стоит, в «Матра Дефенс», я имею в виду, не у Макрона. Макрон просто лоббист. Она стоит 2 миллиона 400 тысяч евро.
Ну, а вы думаете, аналогичные ракеты не
они,
так дорожают?
Они хотят просто зарабатывать. Снаряд обычный 155-миллиметрового калибра раньше до СВО стоил 2500 долларов, а сейчас он стоит 8500 тысяч. Поэтому речь идет о том, что эти страны – это главные бенефициары, так сказать, той политики, которая направлена на создание в Евросоюзе собственной вооруженной силы из силового блока. Это главные бенефициары сейчас кто? Британия, несмотря на то, что она не входит в Евросоюз. Франция, потому что у нее есть свой ВПК. И Германия, потому что у них есть Rain Metal и Краус Мафия, семья Грилло и Армин Папергер, которые стоят над вот этой верхушкой. Вот и все, что происходит сейчас.
Так, теперь вам Виталий пишет, вы тут упоминаете Фицо, Орбана, Ле Пен, АДГ, но это же страшные популисты, как он пишет. Народ начнет смотреть чуть иначе, и они начнут смотреть чуть иначе на эту проблему.
Что касается популиста, так популистом любого можно назвать, и Трампа можно назвать популистом, но он реально воплощает в жизнь свою программу, он избавляется от миграционных потоков, убивает картели Синалоа и Дель Гольфа и картель Лос-Сетос, он позволяет Маску зарабатывать огромные деньги на SpaceX. Все популисты, если так размышлять, то мы тогда должны прочитать книжку «Восстание масс» Ортега и Гассета и понять, что сейчас лидер, так сказать, любой заигрывает с толпой. Это норма.
Политик обязан как бы с народом, конечно, работать.
Популисты,
дальше.
Да,
сколько бы аналитически ни мыслили, мы не сможем просчитать ни Америку, ни Европу. Это 674-й. По закону никто жить не хочет, они теперь живут по понятиям, и это грустно. Значит, еще раз, никто...
Как раз они не по понятиям живут они. То есть я здесь поспорить готов
они
с нашим...
Они по правилам живут.
Да, с нашим радиослушателем. Они живут не по понятиям. Вот так вот.
А надо бы.
А надо бы им.
Вы думаете так. Да. Хорошо, 724-й. Тогда, получается, будет война всех против всех, вытянем ли мы?
Ну, как говорится, куда мы денемся, учитывая, что у нашей страны есть исторический опыт и наполеоновского нашествия, и Великой Отечественной войны. Я искренне не желаю такого поворота нашему поколению, но тем не менее. Если смотреть на объективное состояние ВПК, все-таки любая война – это в первую очередь соревнования различных экономических моделей. И в какой-то степени та картина, которую мы наблюдали в годы Великой Отечественной войны, когда экономика Объединенной Европы, вот такой гитлеровский Евросоюз под эгидой Третьего Рейха, оказался куда менее эффективным, чем Союз Советских Социалистических Республик, обладая куда большим производственным потенциалом, сейчас мы по большому счету видим точно такую же картину. Потому что российский ВПК за 22-23 год по-настоящему смог встать на военные рельсы. Сами же европейские политики говорят о том, что российский ВПК за 3 месяца производит столько же вооружений, сколько весь европейский, несмотря на усилия Rheinmetall, французского ВПК, британского, производит за целый год. И этот разрыв, если он и сокращается, то крайне медленно. А мне кажется, он и вообще не сокращается, потому что они наращивают производство, мы тоже наращиваем производство, и несмотря на появление на нынешнем этапе каналов коммуникации с Вашингтоном...
Плюс цены другие у них.
Конечно, да. Потому что вот вы привели пример даже банальный со 155-миллиметровыми снарядами, когда цена выросла в 4 раза. Наше вооружение всегда было в 2-3 раза дешевле на мировом рынке, да, чем американское.
Скорее всего, и оно тоже выросло в цене.
Но если даже оно и выросло, то все равно оно еще куда более выгодно получается,
все равно дешевле.
чем западные образцы.
Еще раз напомним, что Роскомнадзор говорит о том, что Россия не ведет войну, а специальную военную операцию, и это в некотором смысле говорит о масштабах.
Да.
То есть,
да.
Когда вы говорите о том, что а если бы это была война, то это были бы другие масштабы, так получается?
Это были бы другие масштабы, и это уже были бы полноценные военные рельсы. Потому что если мы говорим именно про военное время, про режим военного времени, давайте посмотрим на улицу. Абсолютно у нас за окнами мирная Москва. Нет комендантского нет комендантского часа, нет трудовой повинности, нет военного налога, в конце концов, который, кстати, есть на Украине, и которым сейчас пугают немцы в контексте увеличения расходов на оборону.
Это к вопросу об эффективности. Да. Василий 281 пишет, ядерным оружием, и это неизбежно, будут обладать не только страны, у которых оно есть. Такое двусмысленное все-таки. Но это история о том, что ничего невозможно сделать в том смысле, что ядерный клуб будет расширяться. На Владимир Яронасян.
Ну, здесь можно сказать о том, что есть определенный мониторинг, значит, и этот мониторинг не только объективный контроль там космических сил, но и внутренние агенты, которые могут докладывать о производстве, могут находиться в той стране, которая пытается, так сказать, получить ядерное оружие в обход того пула стран и сверхдержав, которые, ну, не запрещают, во всяком случае, противодействуют расширению ядерного пула. Поэтому, если будет договоренность сверхдержав, я имею в виду Россию, Соединенные Штаты и Китай, прежде всего, то они могут контролировать и Иран, потому что у Ирана огромное взаимодействие с Китаем. Это не только нефтепромыслы и не только обеспечение нефти у Ирана, но и технологическое сотрудничество, военно-техническая кооперация. И здесь Китай может играть роль, значит, для того, чтобы каким-то образом предостеречь Иран от того, чтобы он вошел несанкционированно в ядерный пул. И Россия, учитывая наши партнерские стратегические отношения и тот уровень доверия, который сейчас между Тегераном и Москвой, все это возможно, если есть нормальная, адекватная дипломатическая, пусть даже назовем ее игрой, между главными сверхдержавами, большими дядями, Владимиром Владимировичем, нашим верховным главнокомандующим, и Дональдом Трампом.
Я так ожидал, что вы сейчас скажете Дональда Федоровича. Хорошо, скажите вот про Дональда Трампа как раз. 724-й, еще один активный участник сегодняшней программы. А Трамп опасен для России? Если да, то чем?
Как и любой западный политик, естественно, он опасен России, потому что Трамп, задача Трампа номер один – сделать Америку великой. И когда мы говорим о каналах коммуникации, о нормальной человеческой коммуникации это с Трампом, естественно, мы должны помнить об этом, потому что концепция все-таки «Make America Great Again» в какой-то степени предусматривает все-таки возвращение к модели однополярного мира, а Америка должна оказаться в той реальности, в которой мир многополярен. И в которой Трампу, естественно, придется учитывать интересы других держав, России и Китая в первую очередь. И здесь бы я бы отметил бы следующий момент. Еще при Трампе в американских документах военно-стратегического характера, именно когда они определяли, что является основной угрозой для США, они определили, что угрозой для США номер один является Китай, а номер два – внезапно Россия. Если мы говорим про НАТО, то, как говорится, поменяйте все местами, но от переменами слагаемых сумма не меняется. И понимая то, что Трамп еще во время своей первой каденции рассматривал Россию как угрозу, и именно Трамп, кстати, первым начал поставки летальных вооружений на Украину, о чем, кстати, он намек прямо сказал Зеленскому даже во время их встречи в Белом доме. Причем он очень интересно это сказал, упомянув, что пока Обама вас снабжал военными простынями, и я вам дал джавелин, да. Поэтому, естественно, с Дональдом Трампом нужно быть аккуратно. Если идти на соглашение, то только основываясь на национальных интересах России.
Нет, подождите, вы вот до этого говорили. То есть он будет вынужден. Ну так, может быть, и Россия будет что-то вынуждена делать, вне зависимости от того, на чем она основывается.
В любом случае, политика — это всегда...
процентное соотношение, поделить мир.
А это всегда можно сделать?
Это всегда можно сделать. Даже враг России, Советского Союза, Черчилль, прибыл в 44-м году к Сталину, и они на коленке подписали процентное соотношение, где Греция отошла там Британии, например, да? Румыния отошла, да, Румыния отошла там Москве. Вот сейчас Трамп — это человек сделки, ну это же понятно все. У него процентное соотношение — это есть долевое участие там в корпорации. То есть, грубо говоря,
тут важно просто понять, насколько он жесткий торговец в этом смысле.
Да, да, в этом смысле у него есть доктрина, у него есть задний двор Америки, который мы можем сейчас четко видеть. У него Мексиканский залив переименован в залив Америки. У него есть определенная главная проблема — это картели. Они, каждый картель имеет по 40-60 тысяч армию, причем вооруженную не только джавелинами. Эти картели присутствуют в Калифорнии, в Техасе, в Оклахоме, там во Флориде. Он их должен истребить, он должен убрать банды Мара Сальватруча 13, Бариас там с Техаса и так далее.
Подождите, то есть ядерное оружие для него не главное?
Сейчас для Трампа самое главное — это задний двор Америки.
Хорошо, вот. Это Владимир Геронасян. Да. Тут, кстати, вам 809-й, не представляясь, описывая вашу биографию в подробностях, пишет: помню, Володя, тебя выпускником Львовского высшего военно-политического училища. В общем, кто-то передает вам большой привет. 7373948, телефон прямого эфира. Василию коротко ответьте, 281-му. А как можно контролировать другие страны? Вот если руководитель какой-то страны захотел ядерного оружия, вы что, ее бомбить, что ли, будете? А с другой стороны, разве это не основной стимул для обладания ядерного оружия?
Вопрос доступа к технологиям, потому что даже когда сейчас киевский режим говорит о том, что им нужно ядерное оружие, и при всем при этом, что на Украине есть ядерные электростанции, у них есть определенные запасы того же самого урана для создания ядерной бомбы в той же самой Чернобыльской зоне отчуждения, но без некоторых технологий именно создания ядерной бомбы это сделать невозможно.
И просто так захотеть не получится.
Не получится, это нужно будет получить от кого-то.
Надевайте наушники. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Два вопроса к вашим экспертам, которые являются поклонниками кремлевской шапкозакидательской, ласкающей ухо пропаганде по поводу Трампа.
Ну, вы тоже, видите, за пропаганду любите выступать. Давайте без этого.
Вопрос к Евгению. Евгений, а не кажется ли вам, что Трамп не благодаря своим двум полушариям, а благодаря своим политтехнологам умелым и советникам хочет нас поссорить с Китаем, потому что Россия не только в конце 80-х при Горбачеве, но и в 90-е годы не раз демонстрировала в угоду Запада предательство в отношении своих союзников, партнеров от Северной Кореи до Никарагуа?
Так, вопрос, не хочет ли Трамп поссорить нас с Китаем?
Да. А второй вопрос к Владимиру. Владимир, а не кажется ли вам, когда у нас в конце 60-х годов встал на боевое дежурство 8К-69, скарп обрыв по натовской классификации, с мегатонными разделяющимися боевыми частями, мы на блочной частью, с ограниченным радиусом действия, орбитальная ракета, сразу начали с Никсона и кончая американским президентом конца 80-х годов Картером, они начали непосредственно с нами договариваться, как и сейчас Россия на десятилетие опередила Америку
по гиперзвуку,
с арматами, не только ярцами и авангардами, но и буревестниками, изделием судного дня и летающим Чернобылем, но и шилом Х-50 и гребленом, который идет на перевод.
Вопрос в чем? Давайте короче, а?
Да, вопрос такой. Не кажется ли вы, что Трамп и его так называемые советники понимают, что мы опередили их по стратегическим ядерным силам и, естественно, хотят сейчас договориться?
Понятно. То есть Трамп мне понравился с точки зрения слабости.
Да, мне понравился вопрос. Очень он такой, скажем так, человек, в принципе, интересуется. Он упомянул о том, что мы превосходим вам по многим параметрам сейчас в ядерной триаде Соединенные Штаты. И это могло быть одной из отталкивающих, таких мотивационных моментов, связанных с началом вот этого движения по поводу переговоров.
Американцы это понимают с вашей точки зрения?
Да, конечно, гиперзвук. Хорошо. И другие моменты. Да.
Владимир Геронасян, Евгений Семибратов. Может, они нас с китайцами хотят поссорить?
Конечно, хотят. Старая добрая мечта еще старого Киссинджера. Да. В принципе, Киссинджер всю жизнь работал на то, чтобы российско-китайский
ладно, скажу для красного словца, союз не сформировался. То, что Киссинджер наблюдал последние годы своей жизни и то, к чему нас столкнула администрация Байдена, естественно, это страшный сон Америки, и команда Трампа это понимает. Понимаем это и мы.
Василий спрашивает, а вы полагаете, когда вы говорите, что технологии надо брать, а вы полагаете, что вот сами по себе в какой-то отдельно взятой стране технологии появиться, то есть люди догадаться о том, что уже у других имеется, не могут? Я так аккуратно скажу.
Ну, слушайте, ядерное оружие все-таки это такая история, которая требует целого научного направления, целой научной школы, и при этом это нельзя собраться, грубо говоря, в одном кабинете, нарисовать каких-то чертежей, извините меня за такое слишком простое повествование.
Ну, и плюс носители.
Да, и на основе этого пойти там что-то в гараже собрать, здесь, к сожалению,
так все просто сложно. Это не работает. А если Трамп, вы об этом, по-моему, говорили, Владимир Ероносян, что там его спонсоры, там другое оружие выгоднее, а может быть, они просто хотят навязать новую гонку вооружений, в которой выиграть?
Что касается новой гонки вооружений, здесь скорее речь идет о двух моментах. Первый момент – это решение приоритетных задач для Трампа. Он их озвучил. То есть в этом смысле он не лжет. Его действие происходит. Он делает все для того, чтобы эту задний двор почистить. Да? Он делает все, чтобы уничтожить экзистенциальную угрозу ниже Рио-Гранде, то есть реки. И сделать все, чтобы, кстати говоря, военно-космические силы отделены от ВКС, были бы в первую каденцию Трампа, благодаря усилиям Илона Маска. Он отрабатывает некие задачи, некие направления. Что касается гонки вооружений, он ничего не потеряет, если он будет свое оружие востребовано продавать платежеспособным странам. А-ля, какие это страны? Тайвань, прежде всего. Они купили уже 100 установок, только Patriot PAC-3. Дальше Япония, конвертопланы, которые могут, значит, F-35 Lightning, которые могут сажаться на борт Идзума и Кага, это вертолетоносов. И платежеспособные страны, которые дают самый большой куш ВПК США. Украинский кейс, он не даст никаких дивидендов Трампу, он ему не нужен. Это кейс без ручки.
Хорошо, тут просто кто-то пытался объяснить вам, что это кейс может быть и с ручкой, потому что старое оружие забирает Украина.
Это называется кольцевой обмен. Сейчас
А новое оружие как раз и тратится, и дает возможность зарабатывать. Если коротко, можете 15 секунд?
Коротко, это значит, Европа должна покупать за живые деньги, а Европа пытается через Макрона и канцлера Германии свой возродить военпром. То есть Трампу сейчас, конечно, было это выгодно, чтобы происходил кольцевой обмен, и Германия отдавала свои мардеры там, и панцергаубицы, а потом покупала американское оружие. Но немцы и французы пытаются другую повестку надиктовать. Они хотят свой военпром возродить. Поэтому Трамп будет делать все, чтобы никакой европейской армии не было. Для этого Россия ему нужна. Просто выгодно ему сейчас Россия.
И совсем коротко. Алексей 293, вот мы так много про ядерное оружие говорили. Он говорит, но все равно, ведь и в разговоре это звучало, эффективнее сейчас гиперзвуковые ракеты. Конечно. Средние и малые. Да, зачем тогда ядерное оружие?
Ну, потому что ядерное оружие – это в первую очередь ядерные боеголовки. И именно они в случае необходимости позволяют нанести максимальный урон противника. Если боеголовка будет приделана к гиперзвуковому носителю, то это вещь, против которой, как говорят в народе, против лома нет приема.
Так, последние секунды программы. Мы задали вопрос аудитории. Чего, на ваш взгляд, стоит ожидать в нынешних условиях? Случится хоть какой-то отказ от ядерного оружия? Будет расширяться ядерный клуб? Или никаких серьезных изменений в этом смысле не будет? Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Владимир Ероносян?
Мне кажется, что самый популярный ответ здесь, наверное, что все останется как есть.
Все останется как есть, вы думаете так. Евгений Семибратов, что думаете вы?
Я соглашусь, я даже скажу 60% за то, что все останется как есть, 30% за то, что число ядерных держав увеличится, ну и какой-то небольшой процент оптимистов.
Давайте проверим, что на самом деле. Я удивлен. Почти точно.
Я не смотрел.
Я верю. 65% не стоит ожидать никаких изменений, 30% жду расширения ядерного клуба, 5% ждут отказа от ядерного оружия. Не знаю, как это работает, но это был Евгений Семибратов, Владимир Ероносян. Я благодарю вас. Спасибо.